Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». Сегодня у микрофона только я, Данил Гальперович. Ксения Туркова приболела, Саша Григорьев тоже занят другими делами, но довольно много у нас сегодня новостей, с которыми я вас познакомлю. Это новости военные, как всегда, это новости дипломатические, это новости из российской жизни, касающиеся Украины, иногда напрямую. Но начнем мы, как всегда, с военных сводок. Их сегодня у меня довольно много, как о том, какие и где происходят боевые действия, так и о том, что происходит на оккупированных Россией территориях. Но по сведениям украинских источников и международных источников, российская армия начала штурм города Лиман в Донецкой области, и российские источники утверждают, что армии, а также подразделениям сепаратистских республик ДНР и ЛНР, которые находятся под контролем российского командования, удалось занять часть этого города, Лимана. Украинские источники говорят, что атаки были отбиты, но, с другой стороны, существует довольно много видео, на котором четко виден масштаб обстрелов этого города и огромное количество пожаров. Также продолжаются попытки взятия российской армии Северодонецка в Луганской области. Российская армия продвигается и в сторону Бахмута, и украинской армии пока не удается оттеснить российские войска к северо-востоку от Харькова. Здесь как раз вот эти вот ДНР и ЛНР прислали какие-то подкрепления, и там, в общем, продолжаются бои от Изюма. Российская армия пытается продвинуться на Славянск и Краматорск. Между тем, у расследователей международных, у людей, которые занимаются сбором сведений о том, как дела обстоят в российских войсках, есть сведения о том, что российские военнослужащие отказываются идти в атаки. Наши коллеги из настоящего времени публиковали свидетельства об этом. Сводка Генштаба Вооруженных сил Украины, как всегда, очень такая сжатая, написанная немножко официальным языком, но она в целом не противоречит тому, что вот я уже сказал. На Донецком направлении Россия пытается прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области. Также российская авиация наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры в Краматорске, Лимане и Славянске. Ну, то есть вот бомбят и бомбят сильно, как я уже и говорил, на Харьковском и Славянском направлениях. По сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, российская армия совершила артиллерийский обстрел украинских подразделений в районе Циркунов. А также россияне делали разведку боем в районе Пасеки на Лиманском направлении, наступление в направлении Лимана. В общем, если подытожить, то еще на Авдеевском, Кураховском и Новопавловском и Запорожском направлениях российская армия не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы украинской армии в районах Авдеевки, Пески и Маринки. Очевидно, что идет столкновение по всей линии фронта. Украинские источники говорят, что вполне возможно активизации потребовало политическое руководство России. И из-за этого в российских войсках торопятся отчитаться о каких-то взятиях городов и так далее. При этом ничего не меняется в картине огромных российских потерь. Мы с Сашей Григорьевым рассказывали об этом накануне. Центр «Орикс», аналитический, который занимается вооружениями, подсчитал, что за 3 месяца вторжения в Украину Россия потеряла более 4000 единиц военной техники. Надо еще напомнить, что сегодня 24 мая, то есть ровно 3 месяца с того момента, как Россия открыто напала на Украину. О жертвах этой войны и о тех, кто от нее страдает, причем не обязательно от прямых попаданий боеприпасов или других вещей. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала вчера, что Россия депортировала уже 1 400 000 украинцев. И эти цифры она огласила, выступая в ходе дискуссии «Защита прав человека во время войны» в рамках экономического форума в Давосе. Она сказала, что 1,4 миллиона людей, из которых более 240 тысяч детей, принудительно вывезла, депортировала Российская Федерация к себе на территорию. Денисова сказала, что есть доказательства того, что Россия заблаговременно готовила принудительную депортацию и рассчитывала вывести более 2 миллионов украинцев. Ну, она сказала, что у нее даже есть документы по этому поводу, директивы, которые были даны высшим руководством, соответствующим органам, чтобы создать пункты временного размещения наших граждан. Это она сказала про граждан Украины. Ну и, естественно, эти депортации – это уже подтвержденные факты, во всяком случае, вывоз людей на территорию России и дальнейшая так называемая фильтрация и содержание людей в таких достаточно плохих условиях. В общем, уже известно об этом довольно много. Нашим коллегам из настоящего времени украинский правозащитник Павел Лисянский рассказал о том, что ему известно о находящихся на территории вот этих сепаратистских образований, ДНР и ЛНР, так называемых лагерях перевоспитания для тех, кто не прошел так называемую фильтрацию, в смысле прошел ее по российским понятиям неудачно. То есть что-то там нашли. Ксюша Туркова рассказывала о том, как искали и ищут татуировки на теле, какие-то там синяки от прикладов. То есть вот пытаются установить, что человек участвовал в войне, в сопротивлении российской оккупации. Павел Леснянский прямо сравнивает эти лагеря перевоспитания с китайскими центрами перевоспитания уйгуров, рассказывает о случаях убийства заключенных в этих лагерях. Ну и, в общем, он считает, что там в этих центрах перевоспитания находятся десятки тысяч украинцев, которые были вывезены с оккупированных Россией территорий, в том числе и из Мариуполя. С хроники оккупации довольно разнообразные. Там есть и экономические новости, и новости сопротивления этой оккупации. В частности, например, пророссийские власти Херсонской области оккупированной они объявили о введении некой бивалютной зоны. И там за 1 гривну предлагается давать 2 российских рубля. А также назначенный Россией главой Херсонской области Кирилл Стремоусов, он заявил, что будет просить Москву о размещении в области российской военной базы. Это довольно серьезные усилия, мы видим их свидетельства, о закреплении за собой захваченных территорий, несмотря на все утверждения Владимира Путина и всех представителей российской власти о том, что оккупации не будет. Вот уже очевидно, что российские оккупанты, их, в общем, довольно правильно называют Украина, закрепляются в этих областях. Но там им не слишком уютно. Во всяком случае, известно, об этом сообщает агентство УНИАН украинское, что в Мелитополе продолжают работать украинские диверсионные группы. И вроде как взорвали опять железнодорожные пути, по которым происходит снабжение российской армии. Утром прогремел взрыв, как тут пишется, в 2-3 километрах от мясокомбината, который повредил рельсы. Ну и в Энергодаре, захваченном Запорожской области, там российские военные ищут виновных в подрыве человека, которого они там назначили мэром, Андрея Шевчика. Там действительно он был ранен, и еще несколько людей было ранено. Но вот сопротивление таким образом очевидно. Украина сопротивляется, конечно же, не только на уровне партизанского движения, не только на уровне выходов людей на демонстрации, о беспримерной смелости людей, которые выходили с голыми руками и лозунгами против вооруженных российских солдат, мы рассказывали. Но и на уровне государства, естественно, сопротивляется, на уровне законов. Владимир Зеленский, президент Украины, подписал закон, который разрешает конфискацию активов лиц, которые попали под украинские санкции за поддержку российского вторжения. То есть очевидно, что идет речь не только о противостоянии Украины и России, но и о том, что делается в самой украинской политике, наказывают людей, которые как-то связаны с Россией финансово. То, о чем я рассказывал, депортации и содержание людей в лагерях перевоспитания, конечно же, подходят под определение преступлений, совершенных в ходе войны. Насильственная депортация к ним сразу же относится, но другие преступления, страшные и подтвержденные, также расследуются в Украине. Те, которые были совершены совершены российскими военными в ходе агрессии. Киевские прокуроры, это Киевская областная прокуратура и Киевско-Святошинская окружная прокуратура, заявила, что подозревает 5 российских военных и 3 бойцов и наемников из ЧВК «Вагнер» в военных преступлениях в Киевской области, в том числе в том жутком убийстве старосты села Матыжин Ольги Сухенко и членов ее семьи. Наверное, все помнят вот эти вот фотографии страшные, которые были опубликованы из Матыжина, когда людей вот нашли как-то полузарытыми и обнаружили Ольгу Сухенко, ее мужа. В общем, Служба безопасности Украины уже опубликовала имена тех, кого подозревают в совершении этого преступления. Это люди, которые носят как офицерские, так и звания личного состава. Там старший лейтенант Олег Крикунов, старший лейтенант Виталий Дмитриев, ну и 3 бойцов из «Вагнер-групп». В общем, они, по словам генерального прокурора Украины, подозреваются в причастности к 14 эпизодам жестокого обращения с мирными жителями Киевской области, в том числе к убийствам, пыткам, грабежам, поджогам домов. И они пытали людей, в том числе и старосту Матыжина Ольгу Сухенко, по заявлению Генпрокуратуры Украины, чтобы выведать информацию о вооруженных силах Украины, территориальной обороны. Ну и вот после пыток их убили. И мы знаем, что группа Вагнера причастна к пыткам в других странах. Были сведения о том, что это происходило в Сирии, были сведения о других преступлениях, совершенных как наемниками, так и российскими военнослужащими. Так что, в общем, сомневаться в правдоподобии заявлений Генпрокуратуры Украины довольно мало оснований. Россия пытается каким-то образом отвечать Украине как бы в судебном поле, да, они в свою очередь, вот готовят они над попавшими в плен бойцами украинскими с Азовстали, готовят какие-то трибуналы, целую серию они рассказывают по очереди, то Москва, то власти сепаратистских образований про эти трибуналы. Ну а Басманный суд Москвы по ходатайству российских следователей заочно арестовал бывшего командира украинского батальона «Айдар». Он сейчас возглавляет Одесскую военную областную администрацию. Максима Марченко к «Айдару», как к батальону «Азов», регулярно Россия предъявляет претензии, что, мол, националисты и так далее. Но в любом случае эти люди защищали и защищают свою землю, Украину. Ну и я вижу уже ответ Максима Марченко. Он тут ответил фразой из известного анекдота. Вероятно, в Одессе этот анекдот и был придуман, что в мое отсутствие они могут меня даже бить. Самое время, наверное, рассказать о том, как продолжается международная поддержка Украины. Интенсивнейшие контакты идут между Соединенными Штатами и Украиной на уровне администраций президентов и на уровне правительств. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный провели телефонный разговор сегодня с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. И они обсуждали, естественно, ситуацию в Украине, ход боевых действий. Также они говорили об оборонном сотрудничестве. В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсуждал то же самое фактически с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он его поблагодарил за поставки Украине тяжелого вооружения. Об этом он написал в Твиттере. Но и надо сказать, что обсуждали они разблокирование украинского экспорта, обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Но еще один комментарий в Твиттере от Дмитрия Кулебы был не таким позитивным и довольно тревожным. Он написал сегодня: «Слишком рано делать вывод о том, что Украина уже имеет все необходимое вооружение. Наступление России на Донбассе – это беспощадная битва, крупнейшая на европейской земле со времен Второй мировой войны. Призываю партнеров ускорить поставки вооружений и боеприпасов, особенно реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии и БТРов». Ну, надо сказать, что действительно даже уже в немецком парламенте, в Бундестаге, начинают критиковать правительство этой страны за то, что все откладывается поставки определенного тяжелого вооружения в Украину. И, конечно же, тяжелое вооружение – это то, что сейчас Украина просит. Дальше я еще скажу в сегодняшнем выпуске, что поставки вооружений Украине бесперебойные являются залогом победы Украины в этой войне или, как минимум, прекращение войны со стороны России, они считаются не только таковыми Украиной или Западом, но и некоторые российские обозреватели, но не связанные, естественно, с Путиным, наоборот, считают, что именно поставки вооружений смогут повлиять на ход этой войны. Если перейти к другим новостям, уже не общение Украины и США, а то, что Евросоюз делает для Украины, то сегодня всего довольно много. В общем, Совет Евросоюза одобрил дополнительную помощь, которая позволит ЕС дальше поддерживать возможности и устойчивость вооруженных сил Украины. И пресс-служба Совета Евросоюза сегодня сообщила, что после принятия 3 траншей поддержки на общую сумму 1,5 миллиарда евро в этом году, 4-й транш добавит 500 миллионов евро к ресурсам, уже мобилизованным в рамках Европейского фонда мира. Всего будет 2 миллиарда. Также Европейская комиссия в среду рассмотрит вопросы об уголовных наказаниях за нарушение санкций ЕС в отношении России, то есть одновременно помогает деньгами Украине и будет стараться поддерживать режим санкций, которые введены. Ну и сегодня на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, она сказала, что, по ее словам, цель вот этих уголовных наказаний – это заставить платить российских олигархов в той мере, насколько это осуществимо, но всегда при соблюдении законности со стороны европейцев, то есть чтобы какие-либо средства и так далее, ограничительные меры вводились, чтобы это все было в соответствии с законом. Между тем, глава МИД Германии Анна-Лена Бербок, она уверена, что страны Евросоюза уже в скором времени договорятся по 6-му пакету санкций в отношении России. Ну, я лично слышу это, по-моему, 3-ю или 4-ю неделю уже, но 5 санкционных пакетов, во-первых, уже приняты, это Бербок напомнила в Берлине во вторник. Ну вот будет 6-й, хотя мы знаем, да, что там затык есть с нефтяными санкциями, и сегодня же газета Financial Times, она рассказала о письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю. И вроде бы Орбан там пишет, что считает контрпродуктивным обсуждать нефтяное эмбарго против России. Консенсуса нет, по его словам. Ну, а саммит ЕС запланирован на 30-31 мая. То есть лидеры стран ЕС встретятся, будут говорить, скорее всего, опять же, об этом 6-м пакете санкций. Германия даже уже заявляла, что готова к нефтяному эмбарго помимо Венгрии. То есть даже если Венгрия не будет это делать, может Евросоюз, в принципе, сделать это без нее. Но это на самом деле не очень возможно. Но вот известнейший российский экономист, бывший зампред министра финансов России, бывший первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко, который уже довольно давно находится в эмиграции и вошел в антивоенный комитет России, то есть четко человек находится в оппозиции нынешнему курсу Кремля, говорит, что санкции, даже нефтяное эмбарго, они не сильно помогут. Я с ним поговорил сегодня, и вот что он сказал по этому поводу. Вот он считает, что только поставки оружия помогут остановить Кремль.
Нет таких санкций, которые могут, ну, в принципе, остановить российскую экономику. Да? То есть вот она так или иначе будет жить, она так или иначе будет производить сырье, которое мир будет покупать, потому что без российского сырья мировая экономика прожить не может. У России есть большое достаточно сельское хозяйство, которое прокормит население, то есть не будет голода. Да? Поэтому вот даже если там будет введено эмбарго европейскими странами на покупку российской нефти, то нужно понимать, что там вот максимум, что под него может попасть, это там 17% экспорта российской нефти, который идет по трубопроводу «Дружба». Да, все, что идет по морю, теоретически может быть отправлено в другие страны. Я плохо представляю, какими должны быть санкции для того, чтобы остановить войну экономическими методами. Как ее остановить? Ну, только поставками вооружений. Да? То есть Путин, там путинская армия должны могут прекратить там военные действия или согласиться там уйти, как мы видели там, из Киевской, Черниговской областей, только в той ситуации, когда они поймут, что никаких шансов на успех у них нет. Да? Что когда вот там все попытки наступать или все попытки удерживать оккупированные территории оборачиваются неудачей.
Таково мнение Сергея Алексашенко, но надо сказать, что оно, конечно же, очень квалифицированное, потому что Сергей Алексашенко – это один из самых серьезных российских экономистов, исследователей, он наблюдает и за политической ситуацией. То есть его оценка, что постоянные поставки вооружений могут помочь в этом деле, они очень важны. Ну, надо сказать, что Евросоюз не только оружием и не только преследованием олигархов и так далее пытается помогать Украине. Он снял на год, об этом сегодня стало известно, импортные пошлины на весь экспорт из Украины в ЕС. Он также ввел другие торговые послабления в отношении украинских товаров. Там оставались некоторые тарифы, которые сохранялись в соответствии с соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной от 2017 года, но вот они будут сняты. В то время как украинской экономике помогают, российская экономика, несмотря на то, что говорит Сергей Алексашенко, что, так сказать, не дойдет до страшного голода и так далее, российская экономика более или менее начинает задыхаться. Во всяком случае, об этом говорят сами люди, работающие в этой экономике, например, гендиректор Национального союза молока Артем Белов. Сегодня на конференции сказал, что в России наблюдается разрыв логистических цепочек, который поставил под вопрос поставки оборудования для любых инвестпроектов в молочном животноводстве. Это касается вот напрямую пищевой промышленности и того, что там люди могут купить в магазинах. По словам Белова, сейчас под большим вопросом дальнейшая поставка оборудования для новых проектов, поставка запчастей, расходных материалов, упаковки, ингредиентов для пищевой промышленности. И это тот вызов, с которым индустрия не сталкивалась последние 20 лет. Но надо сказать, что есть уже свидетельство, что какие-то другие производители пищевых продуктов начинают экономить на упаковке и так далее. В то же время есть свидетельство о том, как этой войной российская экономика выстрелила и продолжает стрелять, что называется, себе в ногу. Я посмотрел новостную ленту РБК, и там говорится о том, что российские компании начали увольнять или понижать в должностях IT-специалистов украинского происхождения. Это, конечно, такие поиски врагов. Но, с другой стороны, тот же самый антивоенный комитет России, членом которого является Сергей Алексашенко, призвал к саботажу, потому что люди, сопротивляющиеся курсу Кремля на продолжение войны, они, конечно же, возможности России вести эту войну против Украины подрывают. Но вот увольнения идут в российских IT-компаниях тех, кого считают проукраинскими, либо людей с украинским гражданством, с украинским происхождением и так далее. Это, конечно, российской экономике тоже не помогает. При этом Россия продолжает пытаться закрыться информационно. Чем плотнее, тем выгоднее для российской власти. И Госдума на сегодняшнем заседании приняла уже в первом чтении проект закона, который позволяет Генпрокуратуре России отзывать регистрацию масс-медиа и даже запрещать их за распространение так называемых фейков или там того, что они называют дискредитацией вооруженных сил России, за призывы к санкциям и так далее. То есть без суда российские власти хотят закрывать медиа. В общем, запугивание медиа, запугивание людей, которые распространяют информацию о том, что на самом деле происходит в Украине, уже идет который год. Оно, конечно, радикально усилилось после, собственно, начала открытой войны России против Украины, но это запугивание идет уже давно. И вот этот законопроект, где уже без суда можно закрывать в России медиа, он, скорее всего, пройдет через Госдуму достаточно быстро. Есть одно очень важное событие, которое касается Украины тоже, потому что у этого российского оппозиционного политика есть много сторонников. Его в свое время обвиняли в неясностях по поводу Украины, разных противоречивых заявлениях по поводу Крыма и так далее. Я говорю, естественно, об Алексее Навальном, которому сегодня московский суд подтвердил фактически огромный срок тюремный в колонии строгого режима, 9 лет. Обвинили его в мошенничестве и неуважении суду. Естественно, в ходе всех этих дел было в свое время доказано, что они политизированы. По этому поводу были и международные доклады, и есть свидетельство того, что российская власть пыталась его убить. Во всяком случае, есть прямые доказательства от людей, принадлежащих к российским спецслужбам. Они вам рассказывали самому Навальному это, вы об этом знаете. К чему я? Я к тому, что Навальный сегодня в своем очередном последнем слове, в очередном судебном процессе сказал о войне в Украине. И, в общем, сказал он важные вещи. Я его цитирую. «Вы можете сломать много судеб, но вы потерпите историческое поражение и здесь, и в этой тупой войне, которую начали. В ней нет ни цели, ни смысла. Живет человек в Харькове, к примеру, судья. В один прекрасный день, 24 февраля, его называют нацистом, а ракета убивает его ребенка, и он не знает, как жить дальше». Это очень яркий образ. Мне кажется, что как раз тем, что Россия последовательно обстреливала русскоязычные или во многом тяготевшие к России территории Украины, которые, конечно же, после этого серьезно изменили свое настроение в отношении Москвы, это важный фактор, который должны понимать внутри России, что все слова Кремля о защите русскоязычного населения и так далее, они были полностью опровергнуты последующими действиями России. Но, к сожалению, у меня сегодня нет какого-то духоподъемного окончания этого подкаста. Возможно, слова Алексея Навального о том, что Кремль потерпит историческое поражение и в самой России, и в той войне, которую он ведет против Украины. Это, в общем, не самое негативное окончание нашего очередного подкаста. Подписывайтесь на нас, не забывайте делать это на платформах Google и Apple. С вами был Данила Гальперович. Это был очередной выпуск подкаста Русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». Спасибо вам за внимание и продолжим завтра.